Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа воспоминания Марины Ефимовой. А сейчас новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Дульцинатор. Разговор о Федоре Сологубе. Поэт, прозаик, драматург, публицист Федор Кузьмич Тетерников, писавший под литературным именем Сологуб, как его предшественник в XIX веке, только без второго «л» в середине фамилии.
Трудно, Иван Ильич, говорить сейчас о Сологубе. Опоздали мы с ним. Не мы с вами опоздали, а все. Россия опоздала. Сологуб умер в декабре 1927 года. И незадолго до смерти даже был чествуем по поводу 40-летия писательской деятельности. Конечно, он кончился в революцию большевистскую, хотя какие-то движения еще недолго просматривались. В начале 20-х годов он опубликовал роман «Заклинательница змей» и несколько стихотворных сборников. В 26-м году был еще раз издан главный его труд, роман «Мелкий бес». Потом вот это скромное чествование и смерть, и полное забвение после смерти.
Не совсем так, Борис Михайлович. В 1933 году «Мелкий бес» вышел в издательстве «Академия» со всеми приличествующими анёрами.
Да ведь и в 1958 году областное кемеровское издательство опять «Мелкого беса» выпустило, но уже и со скандалом, были оргвыводы, что называется. К тому же это издание было сокращенным, я сверял с нынешним полным. Немного, но сократили. Например, сцену, в которой Передонов с Векшиной вдвоем секут гимназиста, и возбужденные этим действом совокупляются. Ну что ж, сейчас Сологуба издают много и более или менее правильно. Собрание сочинений вышло, диссертации пишут. Но опоздано. Кому это сейчас интересно? Не о Сологубе говорю, а о литературе вообще. Она перестала быть главным занятием и главной отрадой русских людей, россиян, как сейчас говорят. Не успел Сологуб в плоть и кровь впитаться, не прошел через школу, где худо ли бедно, но какая-то прививка литературы будущим гражданам российским делалась. А если в нынешних школах о нем и говорится что-то, то ведь школярам это ни к чему, до лампочки, до барабана. Это ведь аксиома. Живет в культуре то, что усвоено в школе, даже и не усвоено, а просто упоминалось. Живые вехи нужны. Но, с другой стороны, не прошел Сологуб даром, ох, не прошел, я еще буду говорить об этом.
А школьное ли это дело, Сологуб? В школе проходят классиков, пичкают классиками, а Сологуб, если и классик, конечно, да, то определенно не школьный, не для школы.
Не совсем согласен. Школьные классики всегда выборочно даются, и «Мелкого беса» можно было бы дать, конечно, с некоторыми купюрами. Помимо всего прочего, это интересно, школяров можно завлечь этой вещью, и к тому же местами даже смешная книга. Передонов, конечно, поострее штучка, чем Беликов, человек в футляре, но он дойдет до школяров.
Тем более, что учитель.
Но вот тут и нужно нота бене поставить. Нельзя его подносить как социальный тип. «Мелкий бес» — не реалистический роман, а гротескный, сюрреалистический, сюрный. Тут не социология, даже не психология, а метафизика. Это демонстрация бессознательного в обличье бытового вроде бы персонажа, адской глубины человеческой психики. Ну и потом я бы стихи Сологуба обильно дал школярам. Поэт он превосходный и в высшей мере классичный. С каким интересом читали бы они и декламировали хотя бы «Чёртовы качели» стихотворения Сологуба.
Брюсов говорил, что стихи Сологуба пушкинской школы.
Но и тут, конечно, не без всяческих «но». Если это и Пушкин, то какой-то посмертный, что ли, как будто из могилы выпущенный. А вот как сам Сологуб говорил о своих стихах, приписывая их своему герою Триродову.
Его сочинения, новеллы и лирические стихи не отличались ни особой непонятностью, ни особыми декадентскими вычурами, но они носили на себе печать чего-то, несомненно, страшного и болезненного. Надо было иметь особый строй души, чтобы любить эту простую с виду, но столь пряную поэзию.
Ну вот, давайте почитаем. «Любовью легкую играя, Мы обрели блаженный край, вкусили мы веселье рая, сладчайшего, чем Божий рай. Лаская тоненькие руки и ноги милые твои, я изнывал от сладкой муки, какой не знали соловьи. С тобою на лугу несмятом, целуясь в тени берез, я упивался ароматом благоуханий алых роз. Резвей веселого ребенка, с невинной нежностью очей, ты лепетала звонко, звонко, как не лепечет ручей. Любовью легкую играя, вошли мы только в первый рай, то не вино текло играя, то пена била через край, и два глубокие бокала из тонко-звонкого стекла ты к светлой чаше подставляла и пену сладкую лила. Лила, 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 качала два тельно-алые стекла, белей-лилей, алея-лала, бела-была ты и ала. И в звонах ласково-кристальных, отраву сладкую тая, была милее дев лобзальных, ты, смерть отрадная моя. Вот, оказывается, в чем дело. Поэт смерть воспевает в образе любимой.
Самое время, Борис Михайлович, сказать о главной, а по существу и единственной теме Сологуба.
Да вот это стихотворение уже почти все сказало. Сологуб ненавидел жизнь, бабищу рыжую, сквозной у него образ. Он само солнце ненавидит, называет драконом, змеем. А любит он луну и смерть. И это не какой-то хитроумный психоанализ из него извлекает, а сам он об этом пишет открытым текстом. И даже некий идеологический, что ли, уровень у него наличествует. Он пишет о необходимости дульцинировать мир. Это из «Дон Кихота». Герой-рыцарь притворил в мечте, конечно, простую скотницу Альдонсу в прекрасную даму Дульцинею. И Сологуб старается показать, что такая игра воображения не только произведение искусства создает, но и потребна для преображения самой жизни. Во времена Сологуба, вот в этот пресловутый Серебряный век, это называлось теургией, преображение мира по законам красоты. Это была главная русская утопия того времени. И не вульгарные марксисты-материалисты этим занимались, а цвет русской культуры. Ведь даже в некотором роде именно они и победили, настояли на своем, эти Дон Кихоты русского религиозно-культурного ренессанса. Точнее, сумели заразить грубых большевиков этой мечтательностью.
Углубите этот тезис, пожалуйста.
В свое время. Давайте сейчас посмотрим, как сам Сологуб дульцинировал жизнь в своем знаменитом романе. Как он с Спиридоновым управлялся, этим сходящим с ума параноиком, учителем словесности в провинциальной гимназии. Спиридонов – бредовый образ. Даже странно, что Александр Блок писал о мелком бесе в статье, озаглавленной «О реалистах». В этой статье он вступил в интересный спор с критиком Горнфельдом. Вот давайте этот спор дадим, что называется, вербатим, дословно. Сначала Горнфельд о Спиридонове.
Он лжет и верит себе, и борется с миром диких грез им сочиненных. Их центр — недотыкомка. То дымная и синеватая, то грязная, вонючая, противная и страшная, то злая и бесстыжая, то кровавая и пламенная. Она дразнит и терзает его. Уже ясно было, что она враждебна ему и прикатилась именно для него, а что раньше никогда и нигде не было ее. Сделали ее и наговорили, и вот живет она ему на страх и на гибель, волшебная, многовидная, следит за ним, обманывает, смеется, то по полу катается, то прикинется тряпкой, лентой, веткой, флагом, тучкой, собачкой, столбом пыли на улице, и везде ползет и бежит за Спиридоновым, измаяла, истомила его зыбкую своей пляской. Она так вещественна для него, что когда ее нет, то Спиридонов спокойно думает. Видно, нажралась, да и завалилась спать. А чтобы избавиться от нее, он придумал средство. Намазал весь пол клеем, чтобы она прилипла. Но средство не помогло. Прилипали подошвы, а недотыкомка каталась свободно и визгливо хохотала.
Вот эта недотыкомка – один из ярчайших образов сологубовской фантазии. Это и есть земной плен, великая скука бытия. Сартр это назвал бы «бытием в себе». Это такое негативное откровение о мире дочеловеческом и бесчеловечном. А дальше Горнфельд заводит речь о другой линии мелкого беса.
Один эпизод мне кажется особенно любопытным и выразительным. Это почти не связанный с историей Передонова протяжный и обстоятельный рассказ о том, как одна из барышень Рутиловых ведет любовную игру с хорошеньким мальчуганом, гимназистиком Сашей. Я говорил недавно о нашей эротической литературе, но должен признать, что ее реалистические эксцессы – детская игра, наивная и невинная в сравнении с чудовищным напряжением похоти, которая вложена здесь в рассказ о том, как молодая девушка развращает невинного мальчика. Оба остаются физически невинными, но тем более ошеломляет эта беспредельная извращенность.
Грунфельду кажется, что этот эпизод свидетельствует об отвратительной сковерканной жизни. И тут ему начинает возражать Александр Блок.
Когда читаешь о том, как веселятся и играют Саша и Людмила, оба молодые и красивые, как они душатся духами, как наряжаются, как смеются, как целуются, как над буднями уездной крапивы празднуют праздник легкой плоти, когда читаешь, кажется, смотришь весеннее окно. Вот она, наконец, плоть, прозрачная, легкая и праздничная. Здесь не уступлено пяди земли, и земля благоухает, как может, и цветет, как умеет, и не убавлено ни капли духа, без которого утяжелились бы и одряхлели бы эти юные тела. Нет только того духа, который разлагает, лишает цвета и запаха земную плоть. Ничего интеллигентного, все мещанское. Ни одной мысли, но совершенная мера. Потеряй только эту меру, рухнет юность, заронится похоть и нечисть, как роится она всюду кругом, в Передонове, в уездной церкви, в чернозубых дамах, в городских развратниках, в канавах вдоль мостков. Но комната Людмилы на втором этаже, и там празднуют свою красоту эти заоблачные мещане, небесные обыватели, подобные земным богам. Жаль только одного — того, что с таким малым духом может ужиться их благоухающая плоть. Но это не страшная эротика. Здесь все чисто, благоуханно и не стыдится солнечных лучей. И особенно опасно бояться этой эротики, когда мы знаем, что есть другая, более страшная, таящаяся там, где безверие и беззвездная ночь, где не умеют пытать естество. Сологуб — писатель умудренный, писатель глубокий, задумчивый.
Вот это и есть дульцинирование жизни у Сологуба. Блок, сам поэт, видит, как другой поэт преображает тяжелую бабищу жизнь в праздник легкой плоти. Но, Иван Никитич, вспомним еще одну поэтическую апофегму «Не верь, не верь поэту, дева». Не так уж благостна эта картинка у Сологуба, и есть в ней своя тяжесть, неразрешимое томление плоти. Сцены эти – самый настоящий декананс. Прав скорее Горнфельд, человек прозаический и не способный утрачивать здравый смысл в построениях поэтической фантазии. Сологуб писатель по Блоку умудренный, глубокий, задумчивый, уж слишком глубоко копнул, а на таких глубинах ничего легкого не бывает. И вот он старается подняться вверх из этих глубин, низин, к созданию своей фантазии, земле Оле и звезде Маир.
И еще река Лигой есть в этой мистической географии Сологуба. «Звезда Маир сияет надо мною, звезда Маир, и озарен прекрасную звездою далекий мир. Земля Ойле плывет в волнах эфира, земля Ойле, и ясен свет блистающий Маира на той земле. Река Лигой в стране любви и мира, река Лигой, колеблет тихо ясный лик Маира своей волной. Брецанье лир, цветов благоуханье, брецанье лир, и песни жен слились в одно дыхание, хваля Маир».
Мне кажется, на это стихотворение ориентировался Мандельштам, пиша свое «На страшной высоте блуждающий огонь» с этим рефреном «Твой брат Петрополь умирает». Вот как можно делать стихи из невнятного, нерасчлененного бормотания, чуть ли не из трех слов. Передонову не дано дульцинировать мир, он только в борьбе с недотыкомкой, когда она прикинулась гординой, поджег эту гордину и спалил городской театр. А потом, окончательно сойдя с ума, зарезал своего приятеля Володина, похожего на барашка. Отметим эту библейскую аллюзию на подменную жертву. «К земле Эле, к звезде Маир, королевству Соединенных Островов устремляется другой герой Сологуба, Триродов из трилогии «Творимая легенда». это совсем уж странный персонаж. Химик, который, мы догадываемся, умеет притворить жизнь в смерть, так что покойники сохраняют какую-то призрачную, но тем более удивительную жизнь. Или, наоборот, умеет воскрешать покойников. В его имении живут некие мальчики, тихие дети. Вот так Природов, то есть автор его Сологуб, побеждает ражую бабищу жизнь. Корней Чуковский резюмировал эту тему так.
Такова и была первоначальная философская схема Федора Сологуба. Но прошли годы и наполнили эту схему другим содержанием. Теперь в своем последнем романе он с каким-то хитроватым смешком вкрадчиво шепчет каждому читателю на ухо: «Ты непременно одержишь победу над румяной бабищей жизнью, стоит только тебе умереть». Только в могиле ты дульцинируешь мир, и всякая Альдонса станет Дульцинеей в могиле. Там все превратится в легенду, и только оттуда есть путь на Ойле. Мой прах истлеет понемногу, истлеет он в сырой земле, а я меж звезд найду дорогу к иной стране, к моей Ойле. Как бы ни относиться к этому странному творчеству, ясно одно — это творчество не пустая блажь одного чудака-однодума. Оно создано нашей эпохой, оно продиктовано ею. В этих произведениях оно отразилось, как в зеркале.
Мне, однако, кажется, что время, о котором говорил Чуковский, еще не вышло на уровень Сологубовского проекта. Статья Чуковского, позднее названная «Путеводитель по Сологубу», была написана прямо по следам трилогии Сологуба, то есть еще до революции. Нужно было случиться революции, чтобы по-настоящему понять, о чем писал Сологуб, каково было тайное, интимное начало его творчества и к чему, каким сверхлитературным результатом оно вело.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Дульцинатор». Разговор о Федоре Сологубе. Борис Михайлович, а вот вы упоминали другой сологубовский роман «Заклинательница змей».
Я читал это сочинение достаточно давно и плохо его помню. Запомнился среди его персонажей сознательный рабочий, употребляющий слова «Цузаменбрух». Это так называемая «Цузаменбрух-теория», теория грядущей социальной катастрофы, марксистский термин. По-русски сказать, грядущая социальная революция. Ну вот давайте приведем отзыв Виктора Шкловского об этом романе. Будет более или менее ясно, о чем это.
«Заклинательница змей» — странный роман. Действие романа, очевидно, происходит в 1913 году. Место действия — Приволжский город. Действующие лица — рабочие, с одной стороны, и фабрикант, и его семья, с другой. Содержание романа — классовая борьба. Время написания — 15-21 годы. И как не похоже, как нарочно не похоже. В «Заклинательнице змей» нет никакой фантастики, нет ни чар, ни бреда, но роман фантастический. Фабрикант влюбляется в работницу своей фабрики Веру. Вера требует у него отдать фабрику рабочим. Вера заклинает фабриканта и сама зачарована им, как фарфоровая заклинательница змей, подаренная ей ее другом-христианином Разином, благословившим ее на невозможный подвиг, сама зачарована зачарованной змеей. Фабрикант отдает Вере завод, но не требует от нее за это ничего и отпускает ее к жениху. Жених рабочий в ревности убивает Веру. Все это вложено в традиционные рамки романа с ревностью, шантажом, подслушиванием, и все это фантастично. Роман, как аэроплан, отделяется от земли и превращается в утопию. Конечно, Федор Сологуб и не хотел написать бытовой роман. Он хотел скорее из элементов жизни, жгучих и тяжелых, создать сказку.
Надо сказать, что при всем своем изысканном декадансе Сологуб был писатель на уровне своего политического сознания очень левый. Во время революции 5-го года написал массу противоправительственных стишков, именно стишков, а не стихов, каких-то частушечных куплетов. Тут дало о себе знать происхождение Сологуба, Федора Кузьмича Тетерникова. Происхождение это было самое, что ни на есть, плебейское. Отец был портной из крестьян, рано умерший, а мать — прислуга. Тут начинаются парадоксы. Она служила в доме, где к ее сыну, мальчику Феде, господа относились по-человечески, всячески его развивали, потом устроили в учительский институт. Получив там диплом, он начал работать в так называемых городских школах, что-то вроде советских семилеток, сначала в провинции, а потом в Петербурге, где он стал со временем не только преподавателем математики, но даже инспектором этой школы. Прослужил потребные 25 лет, получил пенсию. Но ко времени его отставки, в 1907 году, он уже был известным литератором. Как раз в том году вышел отдельным изданием «Мелкий бес». Биография, что и говорить, скромная, но этой скромностью отнюдь не исчерпывавшейся. Мать его была садистически жестока, она непрерывно порола сына, причем не только в детстве, но уже взрослого, работавшего и содержавшего семью человека. Есть письмо Сологуба, рассказывающее, как она выпорола его, когда ему было 28 лет. И у него создалась какая-то зависимость от этих телесных наказаний. Выработался определенный садомазохистский комплекс. Отсюда постоянные сцены телесных истязаний, порка детей в его книгах. Вообще, образ мальчика, чаще всего несчастного, погибающего. Его Передонов, только и думающий о том, кого бы выпороть, образ едва ли не автобиографический. Горнфельд, цитированный выше, писал о нем в той же статье: «Передонов – это сам Сологуб, конечно, усложненный мыслью и талантом». А Сологуб в предисловии к отдельному изданию писал о Передонове: «Нет, это не обо мне, это о вас, любезные читатели». И да, Сологуб сумел таки покорить Россию своими комплексами и фантазмами.
Эти мальчики сологубовские неизбежно ведут за собой не только садомазохистские ассоциации, а еще известно какие.
Ну да, критики писали о природовских тихих мальчиках в творимой легенде именно в таком плане. А зачем Триродову эти тихие дети? Сологуб в интервью гневно возражал. Вот, мол, до каких гадких несообразностей договорились критики. И действительно, в контексте творимой легенды этих тихих детей можно понять по-другому. Это воскрешенные Триродовым мертвые дети. Он ведь маг и химик, этот Триродов. И на страницах романа он действительно воскрешает одного засеченного матерью и уже похороненного мальчика Егорку. Конечно, можно, больше того, нельзя не подумать о педофилии Сологуба. Но как-то не хочется, он о другом.
Борис Михайлович, не узнаю вас, ведь вы вслед за вашим великим учителем все к этому сводите.
Искусство Сологуба настолько тонко, изящно и одухотворенно, что не оставляет не то что возможности, а вот именно желание как-то его на известный лад углубить или снизить, от звезды Маир нырнуть в темные бездны. Не оставил нам этих бездн Сологуб в своем чистом творчестве. Он всегда по краю этих бездн. Дух захватывает, но вниз не падаешь, остаешься наверху, в небе. Вот один пример из очень раннего Сологуба, но уже мастера. Это напечатанный в 1894 году рассказ «Тени», одна из первых его публикаций, и какая вещь. Мальчик-гимназист нашел в книжке фокусов и загадок инструкцию, как при помощи пальцев можно строить различные смешные теневые фигуры на стене, и увлекся этой игрой свыше меры. Мать его на этом не раз застает, выговаривает ему мягко, напоминает, что уроки нужно учить. Он уроки учит, но и от этой игры не может отказаться. Мать его опять застигает за баловством, но ничего сделать не может. И, в конце концов, сама тайком начинает так же играть. Нет ничего легче, чем дать психоаналитическую интерпретацию этого рассказа. Фрейд, кстати, сам дал таковую одному подобному сочинению, новелле Стефана Цвейга «24 часа из жизни женщины». В игорном доме женщине бросился в глаза один молодой человек, ведущий бешеную игру и постоянно проигрывающий. И даже не сам он привлекал внимание, а его необыкновенно выразительные руки, держащие карты и всячески ими манипулирующие. Молодой человек начисто проигрался, он в отчаянии хочет покончить с собой. Женщина уводит его к себе, проводит с ним ночь, а утром дает ему денег на железнодорожный билет и берет с него слово, что он уедет. Тот дает соответствующие клятвы. Среди дня что-то заставляет женщину заглянуть в игорный дом, и она видит снова того же молодого человека за картами и те же его выразительные руки. Он проигрывает те деньги, что она ему дала.
И как же интерпретировал эту вещицу Зигмунд Фрейд?
Понятно как. Центр рассказа не столько игра, сколько руки. Руки играющие, руки блудящие, я бы сказал. Это рассказ о том, как молодой человек, уже познавший женщину, не может отказаться от своих инфантильных привычек. Вот об этом и Сологубовские тени. И еще у него сверхпрограммная деталь. Мать мальчика, говорит автор, вдова, но еще молодая и прекрасная. И вот я говорю с чистой совестью, как на духу. Не хочется сюда Фрейда приплетать, и без него хорошо. Даже не то, что хорошо, а лучше. Сологуб выводит нас в чистое небо искусства, и уходить оттуда, падать собственной волей не хочется. И вот таков весь Сологуб, о чем бы он ни писал, каких бы Передоновых ни выставлял. Он действительно дульцинировал мир. Альдонсу превратил в Дульцинею и жаркого дракона подменил лунный Лилит, как в его пьесе «Заложники жизни». Ну вот, или еще один пример, уже прямой и непосредственно к его теме обращающий, знаменитое стихотворение «Нюрнбергский палач». «Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча. И я учился в школе, в стенах монастыря, от мудрости и боли томительно горя. Но путь науки строгой я в юности отверг, и вольной дорогой пришел я в Нюрнберг. На площади казнили, у чьих-то смуглых плеч в багряно-мглистой пыли сверкнул широкий меч. Меня прельстила алость казнящего меча и томная усталость седого палача. Пришел к нему, учился владеть его мечом, и в дочь его влюбился, и стал я палачом. Народную боязнью, лишенный вольных встреч, один пред каждой казнью точу мой темный меч. Один взойду на помост расистым утром я, пока спокоен дома строгий судья. Свяжу веревкой руки у жертвы палача. О, сколько тусклой скуки в сверкании меча! Удар меча обрушу, и хрустнут позвонки, и кто-то бросит душу в размах моей руки, и хлынет ток багряный, и тяжкий труп влача, возникнет кто-то рдяный и темный у меча. Не опуская взора, пойду неспешно прочь от скучного позора в мою дневную ночь, сурово хмуря брови, в окошко постучу, и дома жажда крови приникнет к палачу. Мой сын покорно ляжет на узкую скамью, опять веревка свяжет тоску мою. Стенания и слезы, палач, везде палач, о, скучный плеск березы, о, скучный детский плач. Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча. Вот чистейший пример сублимации. Бытовая подробность наказания ребенка превращается в публичную казнь и преодолевается, преобразуется чеканными строфами.
Борис Михайлович, вы обещали что-то сказать о сверхлитературном значении Сологуба, о неких жизненных проекциях его творчества. И к тому же я хочу припомнить однажды вами сказанные слова. «Мать социалистического реализма – кухарка, а отец – Сологуб».
Это все тот же вопрос об Альдонсе и Дульцинее, о дульцинировании жизни. Нужно понять, что у Сологуба в этой стратагеме, что ли, речь шла не просто и не только о литературе, сублимирующей жизнь в произведении искусства. Он, как и все его современники по Серебряному веку, думал о той же теургии, преображении бытия по модели красоты. Отнюдь не об искусстве, а именно о жизни, долженствующей преобразиться в творческом акте теургического свойства. Та же тема, что в смысле творчества Бердяева. Искусство – знак неудачи. Оно создает стихи, книги, симфонии и картины, но жизнь остается непреображенной. И это же основная тема Сологуба. Жизнь должна стать творимой легендой, причем не в индивидуальном, а в всеобщем порядке. Сологуб писал в стихах: «И кто мне помешает воздвигнуть все миры, которых пожелает закон моей игры?» Но его как раз обвиняли в солипсизме, изолированном самосовершенствовании, ибо для Сологуба, как он многократно заявлял, не существует мира за пределами его «я». Но в том-то дело, что он жаждет выйти за эти пределы и преобразить, дульцинировать мир. Отсюда эти «Тихие дети» – как бы залог будущего преображенного мира. И вот тут я скажу, если угодно, ересь. Этих детей усыновила советская литература.
А именно?
Это Тимур и его команда. Вообще, не кажется ли чудесным, что в Советском Союзе литературы, не считая маргинальных гениев, удалась только детская? Но, с другой стороны, а что такое этот самый социалистический реализм, будь он неладен? Это и есть дульцинирование мира по Сологубу. Представить бытие преображенным не на картине, не в песне, не в книжке, а в действительности, в реале, как сейчас говорят, и верить в это воплощение, не замечая постылой реальности. Вот эта самая пресловутая лакировка действительности в поздней сталинщине – это и есть реализованный проект Фёдора Сологуба. Конечно, это неадекватная реализация. Но социалистический реализм – это отнюдь не литературный метод. Это фантастическое заклятие бытия, восприятие его в образе долженствования. Это магическое внушение, гипнопедия. Это все та же мечта раба, веками сечённого, о хорошей жизни. Вздох угнетенной твари, душа бездушного мира, как писал красноречивый основоположник. Сологуб на этой линии. Он-то ведь и был рабом, который от розы к родной матери вознесся мечтою к земле Ойле. Он создатель советской жизни, ее сумрачный проектировщик, и околдованные им русские люди до сих пор мирятся с живосечением жестокой матерью. Сологуб – явление того же масштаба, что Платонов. Но он был раньше, еще в досоветской России, увидел ее будущие пути. Больше того, наставил и вывел ее на этот путь.
И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Федору Сологубу. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. Портреты и встречи. У микрофона автор.
Штат Вермонт напоминает своей природой Северную Россию, какую я ее помню. Лесной, зеленой и ароматной. В штате Нью-Джерси я жила на улице, обсаженной липами, но понюхать их можно было, только сорвав несколько цветков и прижав к носу. А в деревне Усохи единственная липа, правда огромная, пахла на всю деревню. Вот и в Вермонте. Вышли из машины на заправочной станции, и вдруг запах луга, кашки, ромашек, свежей травы. И прохлада, и луговая дорога манит так же, как в России». В Вермонт мы попали году в 84-м на ежегодный симпозиум в летней русской школе при Норвичском университете. Его организатором нас рекомендовала преподававшая там пожилая литературная пара. Издательская деятельность свела нас с писателем-эмигрантом второй волны Леонидом Денисовичем Ржевским и его женой Агнией Сергеевной. Изданная нами в 81-м году книга Ржевского «Бунт подсолнечника» была старомодной, романтичной, жидковатой прозой. Но сама эта пара, автора и его жена, были такими классическими русскими интеллигентами, так выгодно отличались манерой поведения от большинства наших эмигрантских авторов, что мы искренне обрадовались новому знакомству. Чтобы не быть голословной насчет эмигрантских авторов нашей волны, один, например, приехал с женой, привез свои очень неплохие воспоминания. Пока мы поили приезжих чаем, автор выяснял все о будущем издании. Детали всего процесса, все цены, название типографии, в которой мы заказывали тираж, обговорил дизайн книги. И после двухчасовой беседы откинулся, наконец, на спинку дивана и сказал: «Ну, а теперь объясните, как вы можете меня обмануть и как я смогу вас проверять». Году в 84-м мы взялись изготовить за определенную плату книгу абсолютной графоманки М, у которой героиня падала, откинув грудь вперед. Мы предупредили автора, что даже после редакторской правки мы не сможем издать ее книгу под маркой нашего издательства. М смирилась, но перед отправкой книги в типографию вдруг начала регулярно звонить и угрожать самоубийством в случае, если книга не будет издана под маркой Эрмитажа. Игорь испугался и был на все согласен. «Только моя жестокость спасла нас от издательского позора». Добавлю в скобках, М с собой не покончила. Ради справедливости надо сказать, что и среди эмигрантов прошлых волн странности доходили иногда до психиатрического уровня. Писатель С требовал полной одинаковости расстояний между словами в строке и проверял их с миллиметровой линейкой. Мои письма к авторам начинались, например, так. «Глубокоуважаемый НВ, надеюсь, вы стерпите, что я изменила русское написание имен флорентийцев в вашем тексте в соответствии с их написанием в энциклопедии. Я знаю, что советская энциклопедия вам не указ, но мы должны придерживаться хоть каких-то правил». Или «Глубокоуважаемый НП, еще раз прошу вас, не срывайте на мне вашу справедливую ненависть к людям, ответственным за Октябрьскую революцию 1917 года. Вспомните, пожалуйста, что вы ненавидите уже третье поколение». И так далее. Возвращаясь к Джевским. Они были много старше нас. Он 1903 года рождения, а она 23-го. Разумеется, их принадлежность ко второй эмигрантской волне вызвала множество вопросов, которые мы не задавали. Лишь постепенно из отрывочных сведений сложилась их приблизительная с большими пробелами история. Еще один камушек в страшный монумент советского периода России. Сам Леонид Денисович Ржевский, настоящая фамилия Суражевский, был потомком аристократов, и не только русских. Например, родился он в Тверском имении деда, которого звали С.В. Дироберти Лацерд. Среди других предков были ученые, генералы, революционеры и бабушка-писательница Любовь Нелидова, книгой которой восхищался Некрасов. Семейная легенда возводила их род чуть ли не к французским королям, но среди языков, которые с детства изучал Леонид Денисович, был и немецкий. В 1930 году Суражевский закончил Московский пединститут, стал аспирантом, преподавал и защитил с блеском диссертацию «Язык комедии Грибоедова «Горе от ума». Защита состоялась 28 июня 1941 года. А 1 июля лейтенант Суражевский ушел на фронт, оставив в Москве влюбленную в него 18-летнюю студентку Агнию Шишкову, племянницу автора знаменитого романа «Угрюм река». К концу 41-го Суражевский стал замначальника дивизионной разведки 33-й армии, а зимой 42-го под Ржевом, вырываясь из окружения, он был ранен и попал в плен. Детали этого пленения мне неизвестны, но зато известны детали битвы под Ржевом, оставшиеся в неофициальной истории под названием «Ржевская мясорубка». Вот несколько строк из записок одного ее участника, летом 42-го. «Мы наступали по трупным полям. Там были рощи смерти, долины смерти, поля, высланные двойным слоем уже гниющих трупов. При взрывах мы ныряли под них». Еще деталь из описания 13-месячной Ржевской битвы в Википедии. В конце января 42-го года под Ржев было брошено подкрепление 33-я армия генерала Ефремова. Ефремов пытался прорвать оборону немцев, но вся его армия попала в окружение и была уничтожена. Тяжело раненый командарм Ефремов застрелил жену, которая была мединструктором его штаба, и потом застрелился сам. Из окружения под Ржевом вышли 889 человек. Потери составили, по советским источникам, 776 тысяч, считая попавших в плен. Дальше история Ржевских становится смутной. На интернетном сайте Librusec безымянный автор, лично знавший вдову писателя, пишет, что Суражевский был сначала в лагере военнопленных под Смоленском, где заболел язвенной болезнью и туберкулезом. А потом, что он лечился в больницах Дрездена и Мюнхена. Дальше история становится еще более загадочной и романтической. Юная Агния Шишкова, которую ветер войны заносит на оккупированную территорию, каким-то образом узнает о судьбе своего любимого, а потом, как пишет автор Librusec, добирается до генерала Власова и вымаливает у него пропуск в Германию. Там она находит Леонида Денисовича в больнице и выхаживает его. По окончании войны, пройдя лагерь для перемещенных лиц, Ржевские оседают в Западной Германии. Позже преподавательская работа заносит супругов в Швецию, а потом в Америку, в Нью-Йорк, где их квартира становится одним из центров иммигрантской русской культуры. Этот последний факт я и сама уже могу подтвердить. Добираясь впервые до летней русской школы Норвичского университета на машине, мы с Игорем заблудились. Но плутать по лесным дорогам Вермонта было увлекательно. Один раз на проселочной дороге мы увидели трактор, у которого возился чумазый и потный фермер. Поспорив, есть ли смысл спрашивать у крестьянина дорогу к университету, мы все же остановились и спросили. Фермер, легко признав в нас иностранцев, толково и очень внятно объяснил дорогу. Я спросила с сомнением, вы уверены, что это дорога к университету? И фермер сказал, абсолютно уверен, я закончил этот университет. На небольшой, спрятанной в лесах долине были разбросаны на низких холмах кирпичные здания Норвичского частного военного университета, в котором зимой учились кадеты, а летом занимались русским языком американские и канадские студенты. Летняя русская школа была основана в 1958 году, а в Норвичском университете обосновалась в 1968. Во времена Холодной войны там каждое лето занималось до 300 студентов. Атмосфера в школе была такой домашней, что ее прозвали «русской дачей». Преподаватели жили с семьями, по территории бегали дети, а за ними бабушки, приезжали гости. В студенческой столовой питалось слишком много народа, не имеющего отношения к делу и так далее. По слухам, и развалилась эта школа очень по-российски. В конце 90-х на русской даче начались сцены из чеховских пьес, столкновение принципов, стычки уязвленных самолюбий и взаимные обвинения. Скептические, безжалостные и высококвалифицированные лопахины, то бишь специалисты из третьей волны, вытесняли старорежимных преподавателей с их устаревшим образованием, финансовой безответственностью, административной рассеянностью и созданной ими радушной атмосферой частного пансиона, где вечерами играли в бочче. В 2000 году школу закрыли, но в 2015 открыли снова. Во что она превратилась теперь, я не знаю. А в 80-х годах русская школа была самым уютным, гостеприимным, старомодно-российским местом на восточном побережье Америки. Помню, одно из заседаний Пушкинского симпозиума в 1987 году возглавлял поэт-эмигрант второй волны Игорь Владимирович Чиннов, которому тогда было под 80. Ожидая начала заседания, он заснул в кресле в фойе. Директор школы, миссис Филлипс, пришла его будить. Он проснулся и сразу заговорил громким, хорошо поставленным голосом. «Душечка, стаканчик воды, пожалуйста!» «Душечка, будьте душечкой, помогите мне встать!» На его семинар я, сознаюсь, не пошла. И зря. Все, кто был, говорили, что Чиннов очень ярко и очень смешно описывал пушкинский юбилей в Париже. Несмотря на старомодность школы, ежегодные симпозиумы по русской литературе в Норвиче были необыкновенно представительными. В них участвовали в разное время Александр Исаевич Солженицын, Ефим Григорьевич Эткинд, который регулярно туда наезжал, хороший поэт и замечательный переводчик Иван Венедиктович Елагин, один из ведущих специалистов по русской литературе XVIII века Илья Захарович Серман. Из нашего поколения Лев Лосев, Наум Харжавин, Борис Парамонов, Михаил Эпштейн. Игорь тоже представил там десяток докладов и вел один из семинаров. А начиная с 1989 года уже приезжали туда писатели и ученые из России. Фазиль Искандер, Булат Акуджава, Вячеслав Кома Иванов, Мариэтта Чудакова, Вадим Вацура. Правда, на интереснейших докладах симпозиумов почти не бывало студентов. Видимо, уровень языка докладчиков был слишком сложным для их понимания. Зато приезжавший в Норвич из Москвы режиссер и драматург Сергей Каковкин несколько лет подряд ставил со студентами такие спектакли, что на них съезжалась американская публика из всех близлежащих городков. В скобках, ложный патриотизм заставляет меня упомянуть, что Сережа Каковкин был когда-то ленинградским, акимовским актером, и я до сих пор помню его обаятельного Гектора в пьесе Жана Жераду «Троянской войны не будет».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Воспоминания Марины Ефимовой. Глава «Портреты и встречи».
Вот радость эмигранта. увидеть на тропинке в глуши Вермонта идущих навстречу ленинградских друзей. Так я увидела Илью Захарча Сермана и его жену, писательницу Руфь Александровну Зернову. Они брели увлеченно беседуя и ничего не видя вокруг, даже Вермонта. И я вспомнила замечание Ильи Захарча. «Да какие мы эмигранты? Наша родина – мировая культура, и мы возим ее с собой». Увы, не могу сказать этого о себе. Может быть, поэтому я лучше, чем сами Серманы, помню сборище 60-х годов в их питерской квартире у Нарвских ворот. Огромный, накрытый для гостей стол, веселые лица знакомой и незнакомой молодежи, поэтов Жени Рейна и Саши Кушнера, переводчика Андрея Сергеева, барда Алика Городницкого, студентки Ниночки, дочери Серманов, ее ухажера Никиты Ставицкого. Эти вечера всегда были еще и музыкальными. Пел свои новые песни Алик, Ниночка чудно пела романсы, а Руфь трогала мое сердце своим неожиданно народным исполнением песен военных и испанских. В юности она была переводчицей в Испании во время Гражданской войны. Даже мелочь из этих вечеров запомнилась, как однажды Руфь под саркастические замечания шутников, которыми был полон дом, подает на стол огромную миску своего первого, ставшего потом знаменитым масадуана, фруктового желе, состряпанного из болгарских консервированных компотов по осовеченному французскому рецепту. Мне особенно нравилась Руфь. Она сама больше, чем ее произведение, очень, кстати, популярная в Ленинграде. В 1981 году мы издали в Эрмитаже книгу Руфь Александровны Зерновой «Женские рассказы». Они и среди эмигрантов были популярны, хотя, на мой вкус, слишком соответствовали названию, то есть укладывались в понятие женской прозы. Кроме, правда, одного рассказа, очень простого, «Кузькина мать», про женщин в лагере, с которыми Руфь прожила 5 лет в одном бараке. Самого Илью Захарча Сермана я по-настоящему узнала случайно, году в 68-м, когда из вежливости пошла в университет послушать его лекцию о литературном Петербурге первой четверти XIX века. Он читал в большой аудитории, куда можно было свободно прийти с улицы. Во-первых, меня удивило, что аудитория была переполнена. Я, честно говоря, не ожидала. Илья Захарович не казался мне тогда ярким человеком. Он был невысокий, нескладный, с довольно тихим голосом, который звучал-то редко, то ли от молчаливости, то ли от того, что Серман был глух на одно ухо, и ему было трудно участвовать в застольном многоголосии. В университетской аудитории он едва возвышался над кафедрой, и когда начал говорить, держал голову в полоборота здоровым ухом к аудитории. Он начал резко, безо всякого введения, беглым, но со многими яркими деталями, описанием хаоса настроений, вкусов, направлений, сообществ, компаний литературного Петербурга 1820-х. Зал, состоявший из молодежи, сразу завелся. По мере того, как голос Ильи Захарча крепчал, мы все больше возбуждались, потому что литературное объединение полуторавековой давности, общество «Зеленая лампа», собиравшееся на Театральной в доме автора «Водевилей» Всеволожского, и даже аристократический салон Ленина напоминали нам наши сборища, ленинградские. Да, они были пасынками петербургских приютов любви и вольных муз, но хаос был тот же, а любовь к литературе и жажда свобод не слабее, чем в 1820-х. После лекции расходились в гуле разговоров и споров. К кафедре было не пробиться через толпу студентов. Илья Захарович Серман был первым и одним из немногих прирожденных лекторов, которых мне довелось услышать. Появление Сермана в Норвиче в 1987 году не было для нас с Игорем сюрпризом. Мы постоянно переписывались с тех пор, когда мы еще были в Питере, а они уже в Израиле. А когда мы жили полгода в Вене на комфортабельной эмигрантской пересылке, Серманы были первыми гостями, которые остановились на несколько дней у нас в съемной квартире, превратив ее сразу в наш дом, многолюдный и уютный, и похожий на питерский. В Израиле у Серманов в небольшой квартире в пригороде Иерусалима Цвихерц собиралось не меньше гостей, чем в Питере. Но атмосфера на этих вечеринках была не как в Питере, а как в Кнессете. Все разговоры за ужином превращались в споры – литературные, социальные, политические. И все котлеты были пережарены, потому что из кухни в гостиную-столовую была кошка, и Руфь, стоя у плиты, тоже участвовала в спорах. Дело доходило и до ссор, яростных, но недолгих, как, я надеюсь, и в Кнессете. Руфь с ее хриплым заразительным смехом, с ее прямодушием, решительностью и категоричностью казалась мне душой этой семьи. Меня, как младшую, она часто наставляла. Уверенно, но не настырно и почти всегда смешно. Например, понаблюдав мое обращение с Наташей, нашей младшей дочерью, сказала неодобрительно: «Делаешь очень мало замечаний». Если Руня была душой семьи, то сам Серман был, наверное, ее хребтом. Ефим Григорьевич Эткин сделал очень характерный набросок его портрета студенческих лет, то есть второй половины 30-х годов, в статье «Во славу старинного друга». Илья внушал нам, первокурсникам, особое почтение. Он был на 3 года старше, но уже печатался, у него было имя в научных кругах. Он был солиден в свои 24 года, нетороплив, смеялся редко. На анекдоты, их было тогда много, несмотря на террор, реагировал сдержанной оценкой. Это смешно. Во время войны он был солдатом, настоящим, без дураков, не штабным писарем. Он уцелел, только контузия повредила ему слух. Конец цитаты. Илья Серман в молодости был не только солдатом, но и зэком. С 1947 года пошла по нарастающей охота на космополитов, читай, на евреев. Илью и Руфь арестовали одновременно в Ленинграде в 1949 году, когда их дочери было 4 года, а сыну 2. И приговорили каждого к 10 годам лагерей с последующим поражением в правах. Вот 2 из 5 пунктов обвинения. В 1946 году у себя на квартире Серман в присутствии Руфи Зерновой клеветал на национальную политику советского правительства. В 1947 Серман в присутствии Руфи Зерновой с антисоветских позиций критиковал постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Остальные 3 пункта обвинения в том же духе. То есть их осудили по статье «Антисоветская пропаганда» за домашние разговоры друг с другом, записанные подслушивающим устройством. Но это не все. Когда обвиняемые подали кассацию, дело было пересмотрено, и новым решением суда Серману заменили 10 лет лагерей на 25. Резюмируя этот приговор, Эткин писал в статье, посвященной 75-летию Сермана. Документ коллегии Верховного суда 49-го года подписан. Председательствующий Круглов, члены Моряков и Крапивин. Где сейчас эти 3? Наверное, живут себе спокойно на пенсии. А помнят они, как по их определению ни в чем не повинный человек, отец 2 маленьких детей, одновременно с женой, был ни за что ни просто упечен на 25 лет в лагеря. И сколько таких жертв на совести товарища Крапивина? Нацисты называли свою империю тысячелетней. Они продержались у власти 12 лет. Секретарь ЦК Суслов обещал писателю Василию Гроссману, что его роман «Жизнь и судьба» увидит свет не ранее, чем через 200 лет. Роман вышел на Западе через 20 лет, а в Москве через 30. Илью Сермана приговорили к 25 годам лагерей. Просидел он 6. Не правда ли? У нас есть все основания для оптимизма. Конец цитаты. Пока Серманы сидели, 2 детей врагов народа вырастила и воспитала героическая бабушка, как и в случае Василия Аксенова.
Марина Ефимова. Портреты и встречи. Продолжение воспоминаний в следующем месяце. Выпуск «Поверх барьеров» подготовили режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
С «Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова». Слушайте сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».